Я тоже. Располагайтесь. Значит, мне надо будет закончить на 10 минут раньше.
Я весь слушаю.
Да.
Бегу, вернусь.
Уважаемые коллеги, значит, начну с просвежей сплетни. В 2017 году мастерская группа «Лестница в небо» делает игру про будущее. Да, в связи с этим...
А ладно.
Да, очень хочется поговорить про то, какие вообще говоря игры про будущее бывают. Значит, поскольку это круглый стол, то мне не интересно показывать слайды, мне интересно получить от вас фидбэк. Потому что с этим докладом я собираюсь проехаться по гастролям в разные регионы России и поговорить на эту тему в разных местах. И насобирать, так сказать, идей, чтобы в 2017 году мы могли конкретно запнуть. Да. Итого, игры про будущее. Значит, давайте начнем с классификации. Значит, первый вопрос, игры, которые наиболее популярны в нашей ролевой тусовке, это игры катастрофические. Когда мы все умрем, но мы либо фиксируем процесс, что вот умрем мы скоро, либо мы умираем в процессе игры, да, то есть умерли, но не сразу и не все, да. Значит, либо, значит, все умерли, и духи между собой уже общаются о том, как было классно умирать, да, как страшно. Да. Значит, следующий, это попытка классификации. Значит, есть катастрофические игры, не катастрофические игры, это тоже интересный момент, да, потому что они тоже бывают разные. Да. Значит, альтернативное будущее, то есть самый лучший пример это стимпанк. Мы, к сожалению, не пошли по стопам 19 века и утратили культуру пара. Значит, очень отдаленное будущее – это всякие «Звездные войны» или «Фэнтези», про это я буду отдельно говорить. Ну и, значит, есть один слайд про практическое будущее, но я про него говорить не собираюсь, потому что это отдельная история, больше, чем на час разговора, по поводу того, каким образом с помощью игр мы, вообще говоря, можем спроектировать или поменять будущее наше, нынешнее и сегодняшнее. Потому что игры – это футурологический инструмент. Да. Значит, первый вопрос, который мне задал товарищ Переслегин, когда я его попросил сделать про некатастрофическое будущее круглый стол. Значит, а что понимать под катастрофой? Если 20% населения умрет, это катастрофа или нет?
Да,
не сомневаюсь.
Ну вот, собственно, с этим мы столкнулись сейчас на H+, когда вокруг 10 тысяч смертей в Гонконге на начало игры за 2 часа, возникло у игроков диссонанс, часть игроков считала, что это катастрофа, часть нет. И мы решили доставить ноутбук игроков.
То есть, как, в зависимости от того, как мы к этому относимся. Если 20% людей пришлось убить, чтобы остальные 80 выжили, для 80 выживших это отличный план.
Успех!
Хорошо, окей, если эти 20% лично тебя не затрагивают, то есть 20% это теоретически, если их распределить на всю землю, да?
Ну, да.
И это в том числе и член твоей семьи. Как минимум, твои друзья там, и так далее. А если эти 20% это население всей Африки, например, то этот вопрос уже, знаешь, такой спорный. Африка и сейчас живет в дерьме.
Катастрофа у нас это не преследует, просто эта катастрофа, она отдаленная от тебя, вот и все.
Да. Личное отношение к этой катастрофе.
Зацепило тебя эта катастрофа. Если ты и так в космосе, то и что?
Не, ну как, вымер на палке, так.
Смотрите, мы играем, то есть 20% смертей на ролевой игре, например, на фэнтези, на игре, где Death Ratio составляет там 250% от количества игроков, оно вообще не является. То есть там смертность, допустим, составляет, ну, как каждый умер по два раза на игре, и это хорошо, и это как катастрофа не воспринимается на самом деле. Да.
Нет, подожди, одну момент.
Активные военные действия там идут, то все.
Да ладно, вот на первой эпохе катастрофа чувствовалась.
Катастрофа? Да, когда мы умираем. Ну, смотрите, какая штука. Да, если 20% умерших, я как бы можно давать свои ответы, да, но я вот прикидываю так, что если 20% умерло на игре, но мы при этом сохранили наши ценности и образ жизни, то, в общем, ну, это, конечно, там печально, но это не катастрофа для нашего игрового мира.
Да,
да.
Хороший критерий. А если как мир относится к жизни конкретно...
То есть, что здесь критерием является? 20% или все-таки то, что мы сохранили свое устройство?
То, что мы сохранили свое устройство, потому что катастрофа, на самом деле, это радикальное изменение.
Образ жизни. То есть игра катастрофа, это игра в процессе, которая у нас меняет образ жизни.
Ну, либо он у тебя изменился прямо, ну, вот,
То есть та же самая феодалка, да, где у нас 50 человек, 50% населения спокойно может вымереть во время шторма, да, но и ничего страшного, да, а образ жизни-то мы сохранили. Да, и все разъезжаются довольно с обсуждением того, как мы это классно сделали.
А вот если всех в рабство заковали.
Ну да, да.
Ну, если ты, короче, покинул свою крепость и вынужден где-то скитаться. Если там у тебя сменилась полностью верхушка, которая тебе сейчас говорит, а ты все ресурсы отдаешь не Васе, а мне.
Строение норм институтов, построение смена деятельности.
Да,
это
лично
это должно происходить в процессе игры, я ведь правильно понимаю?
Конечно, да.
Лично для тебя это не вызывает, ну там?
Нет, для меня не как бы, я просто конкретизирую, как это для меня означает.
Друзья, а является ли игрой катастрофой локальная катастрофа? Например, я вспоминаю Open Space, вот катастрофа на одном конкретном космическом корабле, будущее есть. Катастрофа для экипажа, безусловно, есть. Uh-huh. Является ли это игрой катастрофой или нет?
Естественно, да, потому что как бы хорошо, да.
За толчок человека.
Вообще все должны умереть в этой ситуации. Ну, то есть Open Space спланирован таким образом, что большая часть персонажей, которые находятся здесь сейчас, умрут.
Если капает корабль, то
справляется. Да. Если это вот единственный класс игровой, то, конечно, это катастрофа, потому что мы поменяли образ жизни, все умерли.
Ты им очень только предлагаешь.
Да, и развлекаемся уже дальше в гадпятнике. То есть,
игра катастрофа должна менять образ жизни не в мире, а в пространстве игры.
Да. Да, потому что оно может поиграть, но только меняется мир. Давайте дальше поедем на самом деле. Да, потому что вот это еще один отличный вопрос, который бросил товарищ Креслейк по поводу этого дела. Значит, человечество обладает очень интересным свойством. Да, все конкурирующие разумы оно истребляет. Но пока что на настоящий момент в финале человечества. Значит, появление Юденов это что?
Пиздец.
Хороший вопрос. Да, вот как некоторые товарищи.
Если я не люден.
Да. Некоторые товарищи, например, ставят на людей, потому что люди более агрессивные и могут победить люденов. Что, например, как бы инквизиция.
Да, можно термин разбирать.
Так, людены это термин, который введен Стругацкими, это люди, которые являются более продвинутыми и результаты.
Это новый вид.
Новый вид, новый разумный вид, которым люди неинтересны, которые людей, в принципе, превосходят. Например, маги. Например, маги являются людеми, фактически.
Искусственный интеллект, он люден?
Нет.
Если он обладает своей собственной сущностью.
Хотя это интересный,
кстати, новый вопрос. Вид.
Является Дэниел Олива люденом или нет?
Ну да, понимаю, о чем ты говоришь.
Хороший спорный вопрос.
Надо его записать.
У нас на блинкове будет круглый стол, кто такой человек полудня и как с этим жить.
Полудня. То есть, если новый вид это пришельцы, которые пришли всех
заработать. Не обязательно. Искусственный интеллект, да, я просто про это не подумал, да, потому что роботы, например, они тоже вполне себе, как это в Терминаторе было убедительно показано.
Заполоняем.
Да, это БСГ.
Ну да,
но тем не менее у человечества есть шансы, да, как бы и механизмы средневековья, например, инквизиция, они вполне эффективно боролись с людерами. Да. То есть люди сверхспособностью способны противопоставить организацию. Да, и благодеси.
Вы спросите меня, чем.
Так, вот. Значит, поехали, пробежимся немножко по играм катастрофам, да, потому что вот, например, ожидание катастрофы это тоже себе вполне игра. То есть, как бы катастрофой игра вся заканчивается, все понимают, что мы умрем, да, ну и я видел там западных товарищей, которые очень красиво умеют это обыграть. То есть, когда ты, значит, понимаешь, что все, жизнь кончилась, да, надо попрощаться со всем миром, получаются такие очень лиричные такие вещи, такие воспоминания, когда люди обмениваются тем, как они, значит, прожили свою жизнь перед близким концом.
Не знаю, вон Рута тут делала в этом-то плане катастрофу в этом году.
А,
Рута, ничего там лирить.
ВД? Не знаю, письма были такие лиричные. Короче, игра была про, условно говоря, форт, население вокруг форта, который полностью экранирован от всего остального мира крепостью врага, который их гарантированно убьет. Либо они должны ему все подчиниться и сдаться.
Население крепости постепенно умирает в боях, стычках и прочее.
Все меньше и меньше.
То есть, ну, не знаю, мне, мне кажется, что в данном случае как раз люди в крепости прошли очень многие этапы вот этого ощущения. Сперва ты готов бороться, потому что ты там готов победить. Потом ты осознаешь, что победа, скорее всего, невозможна. Потом ты там решаешь для себя, готов ли ты лично выжить. Или, может быть, ты хочешь, чтобы выжил обязательно твой товарищ там и так далее. Потом ты умираешь, ну и... И пожар, ради чего ты жил?
Поэтому трогал то.
Ну окей, да, ну, хорошо.
Ну то есть это
ждали катастроф.
Да. Значит, следующий поджанр это жертва, но как бы самый типичный пример, конечно же, это Фродо, который тащит кольцо и собирается сдохнуть в Ордруине. Да? Не думая про пути успеха. Ну и на самом деле, наверное, туда же можно отнести сценарий яхты, когда там спастись может один, а все остальные должны сдохнуть. Это тоже, в общем, такой инверсионный сюжет. Не один за всех, а все за одного. Да. Значит, ну, спасение мира как решение технологической задачи, это, в общем, тоже знакомый сюжет. Как бы очень хорошо катаются научные исследования. Да. Значит, и спасение себя любимого, это когда ты все-таки должен за счет всех остальных там, победить. Да. Значит, по большому счету это не относится к играм чисто про будущее, потому что это чисто такие сюжетные ходы.
А вот такой вопрос, принятие нового мира, принятие катастрофы. Где в процессе игры тебя ломает на то, что катастрофу ты принимаешь и начинаешь жить в новом мире.
Так, плюс принять новый мир.
Кто-то может, кто-то нет.
Ну и да, куча прикольных вопросов, типа, тот, кто принимает, ну, несет ли он обязанность по сохранению каких-то ценностей прошлого мира или наоборот. Ну, да, в этом можно хорошо поиграть.
Ну, вот, собственно говоря, да, если у нас катастрофа – это изменение мира, и то принять новый мир – это очень логично. Да, штука. Да, я его обязательно. Это я обязательно включу. Так, значит, любимая игра многих поколений это Fallout. Значит, про нее, как бы я на Зиланде проводил этот семинар, про нее сразу накидали огромное количество всяких полезных свойств. Да, то есть она достаточно хорошо в мозгах у ролевиков описана. Ну, то есть разруха, экологическая катастрофа, радиация или отравленный мир, дефицит всего, это мы, вот в гадости мы умеем играть очень хорошо. Значит, но...
А разве в Fallout была экологическая катастрофа?
Она на данный момент.
Радиация, экологическая катастрофа, это, например, испарились все океаны.
Нет, экологическая катастрофа, это когда у тебя, например, вымерло до хрена видов.
Радикальное изменение экологической обстановки. Да. Собственно говоря, в Fallout'е она случилась.
Коровы есть, собаки есть.
Только детей съешь, они тебя не
съедят. Зачем спорить? Это же просто терминология.
Ну нет, как бы важно, из терминологии вдруг вылезают такие сюжетные ходы. Да.
Экологическая катастрофа является следствием как бы технологической катастрофы. Вот и все.
Да, то есть, как бы Армагеддон, вот это, да. Метеорит упал, это экологическая
катастрофа. Это верное понимание экологической катастрофы.
Вопрос терминал, я понял, о чем речь. То есть, может быть, у нас катастрофа, ну я не знаю, пришел Саурон, всех поработил, и это никак не связано, как бы, ну, не меняет как бы природы мира, ну, как бы, вот того, что мы видим за окном. Да? А есть катастрофы, где у нас там выжженная пустыня после цветущего леса на Земле, да, и это все про экологическую катастрофу, потому что меняется привычная экология окружающего нашего мира.
А уже дурацкий вопрос. Орки новый вид, они заменяют другой вид. Как бы это экологическую катастрофу мы можем также рассматривать.
Ребят, ну 10 минут назад там уже дискутировали, 20% катастрофы нет для кого-то, да, для кого нет.
Да,
катастрофы нет.
Так, просто давайте так, экологическая катастрофа это когда часть мира перестает быть пригодной для жизни, да, и мир становится более враждебным, чем был раньше. Да, то есть, если мы расхреначили мир с помощью ядерной войны или отравили атмосферу, да, то и то, и другое является, по большому счету, экологической катастрофой. Да, то есть, мы испортили среду обитания, это рукотворное. Экологическое, это значит рукотворное, видимо, вот я бы так сказал.
Нет. Пришел метеорит, как бы...
Хорошо, давайте так, является ли событие криминальной экологической катастрофой?
Крин.
Крин.
Так, что клёнулся интеллект.
Катаклизм, да, является ли он экологическим?
Да, вообще да, является.
Да.
Ну, значит, у нас получается, что...
Экологическая катастрофа – это любое изменение среды в пользу враждебности,
получается. Хорошо, да, враждебное изменение в среде, нормально.
Резко и не резко, неожиданно.
Я бы еще туда добавил появление новых видов неизвестных.
Экологическая катастрофа, необратимое изменение природных комплексов, связанное с массовой гибелью живых организмов. Резко. Все.
Ура! Спасибо. Да. Хорошо, так, монстры-мутанты, отсутствие высокоорганизованных государств, жизнь по понятиям и восстановленные машины. Да. Что-нибудь кто-нибудь добавит к Fallout'у?
Я бы добавил еще выходцев. Социальный эксперимент.
Вот. С языка снял социальный эксперимент.
Так, Fallout это социальный эксперимент.
Есть каких-либо этих моральных ограничений, принципов, просто потому что от них нельзя отказаться. Ты либо поучаствовал, либо не выжил.
Выходцы.
Угу. Да. Концепция убежища, как концепция социального эксперимента, в котором нельзя
убежище. Не участвовать. Как социальный эксперимент. А кто-то, я говорю, я в Fallout не играл, и вижу, мне все про убежище советуют, а я даже в слайд не включил. Ага.
Знаешь, еще в Fallout ретро-футуризм, на самом деле.
Ретро-футуризм.
Да, прикольно.
Ретро-футуризм
вообще, да. Хуже, что Fallout. На самом деле, в Fallout еще ядерного мира.
Так, еще раз.
О, это панк? Да, это
ядерпанк.
Вот. На самом деле, это отдельное, о чем можно поговорить, это что такое панк. Потому что вот мы сейчас делаем киберпанк, да, мы столкнулись с тем, что люди
обучают
слово панк. Да, кипр есть, панка нет.
А, Слав, ну реально, на самом деле, конечно, это жанровое очень, стилистически известный источник, поэтому он стильный.
Стиль. Ну, собственно говоря, это канон, да, то есть вот в 97-м году появились игры по Японии, которые ни с чем не путаешь, да, а это Fallout тоже
стиль.
Да,
стиль, да.
Времен это игра, стиль, да, такая стильная. Так, поехали дальше. Значит, есть очень хорошая тема, это зомби-апокалипсис, да, игра-эпидемия, по большому счету. Значит, она прекрасна чем? Тем, что любую игру может превратить в зомби-апокалипсис. Знаете эту историю?
Это правда. Да, это правда.
Да. Ну вот. Значит, но была еще одна очень прикольная дискуссия с Переслегиным. Значит, по поводу того, что вот смотрите, как бы есть зомби, которые ходят и жрут людей, есть вампиры, которые ходят и жрут людей. Да, в чем разница?
База у них, конечно, одна, и у них весьма серьезный конфликт. Зомби не нужно сохранять в популяции людей, вампирам нужно сохранять в популяции людей.
У них как бы конфликта большого нет, потому что зомби обычно неразумны.
Да, это правда.
То есть, как бы конфликт у них будет на
48 часов.
Про амнезию расскажи.
Вампиров будет
Вампиров будет решать проблемы.
Вампиров будет решать проблемы. Это не конфликт, это просто решение проблемы.
Зомби как бы тоже обычно не нужны. Они просто живут.
Зомби не оставят себе группу людей в резервации. А вампиры обязаны, потому что они не выживают.
Ну да, зомби тоже не выживают, они живут.
Да, они
выживают. Решение проблем людей.
Это
то, о чем мы говорили выше, это замена одного вида другим видом. Вот и все.
Ну, там проблема в том, что вампиры еще должны сохранить человечество, то есть это такие люди, на которым нужна кормовая база.
Слава, это реально, вот нам реально интересно обсуждать зомби versus вампиров.
Я про другую логику в первую очередь.
Ну, давайте поедем дальше, но просто эта тема мне показалась интересной.
Очень
на самом деле здесь можно, здесь можно переложить на что угодно. Как бы концепт зомби-апокалипсиса, да, если у нас забегают тираниды или зерги, это тоже зомби-апокалипсис. При этом, если, ну я сейчас вот на Вархаммер возьму, переложу там.
Да.
У нас есть тираниды, это зомби, у нас есть, там, не знаю,
Эльдары
это вампиры, да, которые могут быть человеческим.
Ну, друг
друга. Нет, ну слушай, да, нас вроде как никого не порабощает.
Нет, вот смотри, зомби.
А людей чем питаться и
да,
зомби характерны тем, что если тебя укусил зомби, то ты становишься зомби.
Вампиры
тоже есть какие-то
ранения. Ну, тут на зале фотографии, которые все адаптируют под себя, да?
Ну, так могут, но им не надо всех.
Да, ну, если зомби тебе откусит голову, ты точно так же умрешь, если тебя высосут в
голову. Просто на самом деле, это не только зомби без вампира, там очень много вариативности. То есть, как бы, скажем, ну, все же на культуре, есть вид, который просто пожирает и адаптирует под себя, и его конечная цель – полное уничтожение. А есть вид, целью которого является порабощение. И вполне вероятно, что эти два вида за человечество могут даже конкурировать.
Отличительная особенность игр по зомби-апокалипсису, как мне кажется, состоит в том, что значит, иметь человека и не иметь человека – это уже два человека. В смысле, когда зомби кусает человека, станет зомби становится на одного человека больше, а станет человеков на одного человека меньше. Поэтому это игра, в которой чем больше ты людей теряешь, тем сильнее становится твой враг.
Да.
Поэтому это прежде всего игра, в которой есть очень важный момент, момент выбора между ну, там, опасностью. Вот у нас было, например, на зомби-апокалипсисе, ну, игра там, зомби-амнезия. Мы сидим в определенном там, хорошо защищенном убежище, нас много. У нас есть очень серьезный выбор. Нам сейчас пойти за лекарствами, ну, в процессе этого потерять некоторое количество людей и приплюсовать их к зомби. Или мы все-таки сможем без этого выжить. Понятное дело, что это порождает очень много ситуаций, когда у тебя кто-то начинает заболевать, и начинается там, хождение за лекарствами, которое приводит к тому, что у тебя 4 человека, херакс, ушли.
И больного не спасли.
Да, и как бы сами умерли. Но эта игра очень такой серьезный выбор, типа... Пойдешь ты в этот момент куда-то или не пойдешь? Пустишь ты людей, которые хотят спасти других людей, или не пустишь? Там, пустишь ли ты людей, которые пытаются уйти от зомби и прийти к тебе, да, там, укушены они или нет? То есть вопросы доверия, вопросы контроля с другими людьми. Там, не знаю, очень много вариаций. А, кроме всего прочего, я считаю игру про зомби одной из самых простых в изготовлении, но при этом гарантированно наполненная игра куча всяких разных выборов, эмоций, адреналина, там, не знаю, историй. И, ну, что, и быть зомби прикольно, и укрываться от зомби прикольно.
Ну, быть зомби довольно так. Честно говоря, когда тебя каждые 20 минут колбасят...
Эй, Слава, ну чё, это ж ты ходишь и кушаешь людей, и всё.
Значит, меня убивали бензопилой, косой,
лопатой. Это очень хороший диролинг. Я съел этого, этого и этого, отмыл ногу.
Да, я съел чувака с косой, бензопилой.
Для этого он был сверху, он сунул меня ногой, но я дотянулся до него и, короче, оторвал ему руку. Заметь, на играх про зомби счастливы все в итоге.
Да.
И игроки, которые были игроками до самого конца, и игроки, которые были зомби с какого-то момента, потому что пиролинг у них отличный. Они идут и жрут людей.
То есть однозначно простая в плане выполнения задачи, понятная, и при этом которая делает движуху
всегда. И с посмертием тоже.
Да. Так, хорошо, так, техногенные природные катастрофы, но на самом деле мы про них поговорили, я хочу просто перейти к позитивному будущему побыстрее. Да, значит, есть единственный вопрос, поскольку у нас в будущем году, в 16-м, на 11-13 июня будет Кин-дза-дза под Воронежем, да, к какому жанру вы бы это дело отнесли? Мы отнесли к постапокалипсису.
Да, конечно.
Да, это он и есть.
Мы сейчас Щеку пригласим, он делает кунзадзю.
Да.
Вот отлично, я тогда его допрошу в кулуарах. Ага. Так, значит, сталкер – это мир уцелел, и у нас есть природная зона аномальная. Да.
Это не всегда.
Ага.
Как всегда. Только сталкера.
Ну, а можно про сталкера тогда чуть-чуть подробнее?
Ну, расскажи. Угу.
Есть же много интерпретаций сталкера.
Да. А какие вот помимо аномальной зоны, с которой мы там
таскаем хабар? Ну смотрите, есть просто как бы условно говоря мир, который просто существует. То есть, не знаю, Россия 2015 год, да? Есть какая-то зона.
Угу.
И, то есть, там, есть условно говоря, сколько-то локаций, и в этой локации люди как бы ходят, и все знают, что вот есть, она заражена, и ты в нее можешь приходить, в ней жить, и в ней существовать и прочее, да? А есть вот другая интерпретация сталкера, это когда, понятно, весь мир изменился, там, например, пикник тоже. И вот ты должен в нем жить.
Ну, смотри, то есть как бы сталкер может быть внутри большого мира, и
да.
сталкер может быть всего мира.
Да, сталкер это как гетто, и сталкер это как явление, которое изменилось.
Да.
Это
и, два разных подхода. Собственно, если это локальная зона, ну, место, то там идет уже конфликт людей, которые там живут, уже стали частью зоны, да, людей, которые туда приходят. Вот.
Ну, хорошо, Чернобыль, да, вот такая чернобыльская зона. Ну, да, да сталкер, да. да. То есть получается, что у нас просто сталкеров больше, чем одна версия. То есть да. у нас есть, как бы, когда мы играем чисто зону и там выживаем, или когда мы играем основной мир, ну,
есть
большой мир.
Есть сталкеры,
большой
мир. Все в зоне, да. а есть сталкеры, когда ты вне зоны, ты приходишь в зону. Угу. Две совершенно разные игры, там, либо игра по
изменению. И зона тебя изменяет, собственно.
Да, либо игра да. по новым мирам.
По сути, выживание как бы.
А можно вопросить
либо изучение.
У меня вопросик вот по как раз сталкеру, вот там последний пункт идет игра больше про настоящее, чем про будущее. Что здесь имеется в виду?
А, ну, это имеется, как бы у меня тема заявлена доклада, это игры про будущее, да, а, значит, сталкер мне сложно отнести к играм про будущее, потому что, по большому счету, мы внешнюю сторону играем как настоящее. Да.
Ну, то есть, игры по сталкеру да. направлены на изменение нашей ментальности сегодняшнего дня,
потому что здесь ничего нормального. Да, ты играешь этот же год, это же пространство, по сути, у тебя...
Чем сталкер отличается от метро 2033?
Ничем.
Вопрос. В обоих случаях апокалипсис был вчера, но в сталкере вот у тебя сегодня день, а да. метро 2030.
Это уже деформированная психика.
Так, а вот такой вопрос, как перезапуск цивилизации. То есть вот если у нас есть, допустим, водный мир, когда у нас есть просто очень ограниченные ресурсы, и главная задача выжить. Если есть мир Fallout, где, в общем, 200 лет прошло, теперь можно расселяться обратно. Это уже перезапуск цивилизации, другая тема. Это вот относится вот к этому слайду или есть какой-то?
Нет, я про него, это вообще отдельная история, я про него надо делать отдельный слайд.
Сейчас, вот именно как бы, что это не истощение ресурсов, потому что, ну мало ли что за 200 лет произошло.
Сейчас я что-то даю. А Mad Max у вас является перезапуском цивилизации? Как ты считаешь, как мастер по сюжету?
Нет. Я бы назвал это постапокалипсисом, чисто.
Да, еще до, короче, вот, как это, Mad Max? Но отличается от Fallout тем, что там цивилизации нет.
Ага.
Угу. Ее нет. Fallout какая-то есть, там фрагментарно какая-то. У нас ее нет вообще.
Догрызаем жалкие останки.
Да.
Да. Это, кстати, питерские вот эти вот превращенные автомобили, да, когда они вот эта постапокалиптическая цивилизация, когда вот эти машины раскрасили в устаревшие, ну там наклеили там всякие ржавый антураж, это просто прекрасно. Значит, смотрите, некатастрофическое будущее, значит, его оказалось больше, чем я рассчитывал, то есть, как бы, появляется нечто вроде, под названием биопанк, я не знаю, что это такое, и играл ли кто-нибудь в это,
да.
Когда-нибудь. Да, но термин вброшен, да, и, как бы, наверное, будем рассматривать. Рибофанк, что ли, называется книжка, которую
ну,
надо
смотрите,
читать.
Биопанк может быть совмещен с другими. Вот в целом вот это все друг другу не мешает.
Хорошо, а что получается тогда с киберпанком?
А мы дальше про него будет отдельный слайд, да, то есть про него тоже, оказывается, много народу в него любит играть и накидали довольно много. Ну давайте сначала про утопии и антиутопии, да? То есть.
Да. Можно еще вопрос терминологии? Я все-таки вот фэнтези и звездные оперы отнес бы не к очень далекому будущему. Это как использование антуража будущего для фэнтези. Это немножко другое, потому что как бы многие миры, да, те же Звездные войны, они нереальны, это сказка. И там как бы космические корабли и элемент научной фантастики, да, просто используется как ну, антураж метод подачи.
Видимо, сложно объяснить будущее, прошлое, все это.
Там нет будущего. То есть, как бы, Звездные войны, это, ну,
просто это сегодняшний день, просто другое.
Это просто другое.
Да. Ну, или наоборот, это игра по фэнтези, только мечи светятся.
Да. Вот просто
драконы там...
Проводить это под очень отдаленное будущее. Это, вот Warhammer 40 тысяч, это очень отдаленное будущее, да.
А Гиперион?
Тоже очень отдаленное будущее, безусловно.
Да. А Звездные войны нет.
А Звездные войны нет. Это фэнтези в антураже будущего.
Да,
есть
галактика.
Там другая. Вот там изначально вселенная другая совершенно. Не связанная.
Это Старгалактика. У них вообще своя история получается.
Ну, это фактически отдельное. Это альтернативное будущее, да, какое-то.
Это альтернативный мир.
Альтернативный мир, да.
Да. Вот эти жанры альтернативного мира ты вообще никак не раскрыл.
Альтернативный. Нет, до него еще мы не дошли, но потому что стимпанк это как конкретный альтернативный мир. Да, то есть мы про него еще просто не говорили. Да.
Я не совсем другой мир, он вообще не наш.
А, совсем не наш.
Совсем не наш. Вот «Звездные войны» это как бы, в общем, совсем не наш мир, да? Там, мир, который живет совершенно по другим правилам, другим законам. Сейчас я попробую еще пример привести.
Ага.
Ну, можно говорить
об этом? Опять пример.
Так. Поехали дальше.
Да, в минус, да.
Ну нет,
у меня еще раз
оценки. 20 дружеских, это не иначе.
Да, поехали. Смотрите, долго мучился, пытаясь отличить утопии и антиутопии. В чем? Наконец мне рассказали, в чем отличает, что такое антиутопия. Да, антиутопия, вот, значит, «О дивный новый мир» Хаксли, например, он тоже считается антиутопией. Там, в общем, у всех очень хорошо, хорошая жизнь. 1984 год – это конкретная антиутопия, с ней все понятно. Ты ее прочитал, понял, что ты в этом мире жить не хочешь, и как бы все плохо. «О дивный новый мир» я прочитал, мне очень понравился мир, да, я как бы проникся и решил, что да, конечно, это хорошее будущее. Благо там главным человеком является Форд. Ну, книжку читали же?
Нет, да.
Значит, это, да, мне очень нравится этот мир, да, но мне разъяснили, в чем его косяк. Значит, косяк заключается в том, что и у антиутопии у всех, и у благополучных, и неблагополучных, это некая потенциальная яма, в которую загнали человечество. То есть мир не развивается, и попытки его развития пресекаются. Либо они пресекаются там, прямыми расстрелами, как в 84-м, либо они пресекаются изоляцией еретиков где-нибудь там далеко на острове, пусть сидят, думают, да, и ничего не делают, да.
Собственно, только там просто концепция. У самого Мора примерно то же самое. Благодетельный утопиец – это законченный образ в мышлении других утопийцев.
Да.
И как бы там оставляли место для благородных мужей, которые могут позволить себе мыслительную работу, но они тоже были как некая асоциальная каста, тем не менее. Ну, даже в классической утопии развитие не то, что оно не нужно. Оно подается там, как что-то, что само непременно произойдет, разумеется, но не завтра, потому что завтра мы будем сыты, одеты, зачем?
На самом деле любая утопия в процессе игры может превратиться в антиутопию. И на эту тему у Льва Евгеньевича есть в Питере хороший доклад, опять же будет на Блинкоме на этом же круглом столе, про то, как, ну, собственно, волны гасят ветер, да, вводит полдень, утопический полдень, в антиутопию.
А, отлично, да. Отличная тема. Ну, собственно говоря, про антиутопии стиля 1984 года мы играть умеем. Саракш 1984 есть просто вот готовый игровой модуль, очень такой мерзостный, когда меня там расстреляли. Да, очень «О дивный новый мир» все сложнее, потому что как бы взорвать его изнутри значит, сложно, и 1905 год я вообще говоря вот игру отнес бы именно к жанру «О дивный новый мир», да, потому что это та антиутопия, которую взорвать изнутри не удалось, я очень по этому поводу расстроен. Да. Значит, чем отличаются утопии в игровом мире, я предлагаю тезис спорный, который можно закидать помидором и накидать каких-то новых вещей. Значит, утопия – это общество, в котором ты не ждешь удара в спину, то есть решена этическая проблема доброжелательного отношения к переменам и к предлагаемым изменениям. В это дело тоже любят играть, да? Значит, но в этом случае конфликт конфликт типа жук в муравейнике, то есть когда наша утопия, которая в принципе доброжелательно относится к развитию, вдруг сталкивается с угрозой. Да, и что с этим делать? То есть расстрелять эти зародыши, которые начали там развиваться в инопланетном чемодане, или как бы оставить как есть и позволить им жить в мире как есть. Ну, вопрос с Люденами обсуждали, да, то есть нормальное человечество в нашей современной среде их спокойненько истребит, да, и даже в «Терминаторе» окажет достойное сопротивление, еще неизвестно, кто победит. Да. А вот в мире утопии не очень понятно, что делать с людьми, обладающими сверхспособностями.
Эй, подожди, умные люди вообще-то скрываются.
А?
Умные люди вообще-то скрываются именно поэтому.
Ну, как
бы. Это не ловит.
Мы же у Стругацких же их спалили.
20 или 30 лет не спаливали.
Ну, все когда-нибудь кончается, да?
Дальше
мы понимаем, что вот после этого, да, возникает этическая проблема, что с ними делать. То есть отправить их куда-нибудь к чертовой матери в космос.
Я бы на самом деле разобрал вот сейчас основание Азимова, хотел бы поговорить об этом. Является ли Джентарианская империя типичной утопией, которая стояла на грани антиутопии, но за счет действий, собственно, Людена, Дэниела Олива, да? Угу. Она перешла в какую-то стадию перерождения. Вот типичный путь мира. То есть, возвращаемся к тому, что я там сказал про путь мира, да, на игре можно поиграть в путь между всеми этими точками прекрасными. И это можно уложить даже в одну игру. Еще лучше в сериале.
И опять же таки отсылка про Людена. В утопии, что вот у Мора, что вот то, откуда он добрал из антийской истории, четко сказано, что принцип соблюдения личностью закона делает его равным гражданином. Следовательно, Люден как бы не может в утопии быть не равен человеку. По очень простому принципу. До тех пор, пока ты выполняешь все законы и нормы социума, ты часть социума. Абсолютно без разницы, как ты выглядишь, кто твои родители и откуда ты пришел. Это основной принцип ромеев Византийской империи. Когда ты живешь на нашей земле, ты ромей. Наплевать, какой твой род, наплевать, какая у тебя кровь, покуда ты следуешь нашим законам, ты ромей.
А если я пришел... А если я маг и пришел и накастовал дождь?
Я не должен быть в рамке. Нет, пока ты не нарушаешь закон, ты часть
социума. Ну, слушай, общество уже может само поменяться. Ага, у нас есть магия. Сейчас мы введем закон, по которому людям запрещено кастовать дождь. Или написали новый закон, и теперь...
Ну, наоборот, по-другому разрешило
кастовать. Да. И теперь он прокладывается в новые правила. Либо прокладывается.
Утопия готова меняться, если эти изменения нужны социуму, которое образует.
Мне уже может поменяться.
То есть, то, что сама она не будет к этому тянуться. То есть, у нее и так все хорошо. Но если мир изменился и утопии нужно меняться, то есть там прямо было сказано, что злато мы презираем, и из него у нас ночные горшки, но типа если на нас нападет великий враг, мы продадим ночные горшки, найдем солдат, потому что ну, мы-то воевать не умеем, мы не для того рождены, которые придут и убьют нашего врага. Вот и тут так же. Мы просто найдем способ адаптироваться.
Проблема
утопия изначально адаптивна, поэтому и проблема с Люденом не может возникнуть как таковая утопия.
Выглядит, кажется, проблема с люденами вот как. Люди быть и готовы решать проблему с люденами, но они физически уже не способны. Их разум значительно, разум людена значительно превосходит человеческий, и люденам с людьми уже точно не по пути. Если люди, может быть, и хотели бы пойти к людену, то людены уже понимают, что ну, это будет общение человека и животного.
Ну, короче говоря, это находящийся, мир, находящийся в зоне комфорта, а игры про утопию — это вывод целого социума игры из зоны комфорта посредством введения трудовой переменной.
Ну да, окей.
То есть, вот смотри, как бы людены с людьми могут общаться не только как с животными, но и как с ребенком, к примеру.
В конце концов, животное можно дрессировать.
Нет, животное можно дрессировать, ребенка можно воспитывать.
Должен, смотри, я имею в виду, что ты, воспитывая ребенка, ну, ребенок становится взрослым. Человек взрослым стать не может.
Почему?
Смотри, секундочку, значит, проблему...
Как построить
ее? Я исхожу всего лишь из первоисточника, а не из своих, не своего знакомства с людьми личного, понимаешь?
По поводу животных, понимаешь? А что делать, если ты животное, а есть люден? Да, вот это вопрос. То есть мой кот меня совершенно спокойно дрессирует, да? То есть ему это удается. Но я все-таки как бы для него люден. Получается, да.
Это ты так думаешь? А,
ну, пока я все-таки решаю, водить его гулять или нет.
Слава, очнешься как-нибудь, а он клон тебя крестит, а он тебя
гуляет. Да, вот на самом деле пример как раз такой вот удачный, по-моему, реализация — это «Город из песка», если кто-то был. Да, то есть это вот реально они сочинили утопию, вывели ее из зоны комфорта, и стало все плохо. Да. Киберпанк. Про киберпанк как бы мне наиболее актуально, да, потому что... В 2017 году мы, наверное, все-таки обратимся к этому замечательному жанру, хотя мы еще окончательно не решили. Да. Значит, смотрите, какая вещь. Есть много любителей, которые докидали просто много всего, да, то есть импланты, протезы, искусственный интеллект, виртуальная реальность, трансгуманисты с их продлением жизни.
Разнести виртуальную реальность в отдельный пункт,
да, однозначно. Да, конечно.
Это отдельный пункт.
Искусственный интеллект вообще на отдельный слайд.
Смотрите. Мы это просто разобрали и формализовали, прежде чем сделать H+. То есть импланты, протезы, как ни странно, искусственный интеллект туда же, позитронный мозг туда же, это все трансгуманизм, как бы это можно обобщить. То есть есть киберпанк, на самом деле киберпанк и трансгуманизм это вроде как про одно, но это даже утопия и антиутопия. То есть мир победившего трансгуманизма, он вроде как утопичен. Все хорошо. Киберпанк – это панк. И вот тут, соответственно, возникает вопрос.
На этом слайде про панк это что-то не очень.
Да, то есть, как бы, что такое панк? Панк – это, по логике, мир не очень позитивный. Да?
Почти всегда там присутствует война и конфликт. В любом панк-мире.
Вот и...
Причем конфликт либо социальный, либо военный, либо смешанные формы конфликта.
Потому что про другое писать сложно.
А, нет.
Нет.
Ты к генезису обращаешься, а по факту, если там в чистом виде жанра, наша интерпретация, когда пара шестереночек,
с моей точки зрения, панк очень важно, панк характеризуется очень важной особенностью, это индивидуализм.
Да.
То есть мир любого панка, это мир, в котором выживает один.
Я бы же не общество.
Да, то есть человек.
Противопоставление себя и общество.
Даже не противопоставление, а скорее мне мое важнее, чем общественное. Стоп. Это первое. Второе. Любой панк всегда обладает стилем. Причем очень характерным и очень узнаваемым. И это очень важная часть создания игры. Это единство стиля. И визуализация этого стиля. Этот стиль должен обязательно присутствовать в речи. В любом панке очень характерная речь. И там, мне кажется, что родоначальником всего стилистики киберпанка является заводной апельсин, как ни странно. В котором очень круто, очень крутая панковая стилистика. Вот. И речь, как мы помним, прям охеренная.
Да.
Она просто заслуживает.
Ну да.
Там даже не речь, там именно превращение форм коммуникации в разные сленги. То есть они получают не языки, а сленги между разными западными группами. Это характерно для киберпанка.
Слушайте, а в заводном апельсине же изящнейшее решение, да? Они просто используют много-много иноязычных слов, русскоязычных.
Да.
Я просто к чему говорю, что панк нужно вывести в отдельный слайд, а потом уже рассматривать частности панка.
С моей точки зрения, панк это в первую очередь культура отрицания, если смотреть на Базарова, там идет такой типичный панк.
Отрицание, индивидуалистичность, индивидуализм.
Мы, собственно, когда принимали заявки на H+, у нас был вопрос, ты персонаж киберпанка, ты персонаж посткиберпанка или ты персонаж трансгуманизма? В чем разница? Киберпанк. Я против системы. Я один. Я вижу этот мир негативным, шестеренки и так далее и тому подобное.
Да, секс-махина.
Собственно, игра была правильно. Yeah. Вот, значит, второй вариант. Я, значит, посткиберпанк, да? Посткиберпанк – это когда персонаж является частью этой системы. Она его устраивает, он в нее встроился. В этом плане у Руды все было очень прикольно, потому что она одновременно была в двух категориях. Вот. Как бы он в нее встроился, он на нее работает, он обеспечивает функционирование шестеренок киберпанка. И я персонаж трансгуманизма. Это человек, которому вообще не важна система. Он, он индивидуалист, но его не палит система. Ему хорошо, что у него куча имплантов, он обеспечивает себе этим всем жизнь, он доволен, он может быть даже готов с этим делиться со всеми окружающими. И это утопия.
Сложный это.
Для него
это
по сути.
Так, это нам подслушать, гражданин.
Корпоративные войны. Важный момент, на который я хотел обратить внимание, что вот как бы характер войн изменится, потому что мы больше не привязаны к территориям, а мы должны истреблять друг друга на одной и той же территории. А?
К нациям.
Как мне сказал хорошо Ланс, близок финал геометафоры.
О, да, о, да.
Отличная фраза, да.
Слав, мне кажется, что киберпанк без войны корпораций возможен и без корпораций возможен. Это просто скорее киберпанк...
Особое мнение.
Ну да. Ну, короче, корпорации не являются обязательным признаком киберпанка. Они скорее такое, ну, некое направление в киберпанке, которое говорит, что мир разделен между корпорациями.
Или это плохое название.
Каноны без корпораций.
Плохое
название. Кибербанк, да.
Да. Когда государство заменило собой корпорацию, отгородилось от основного мира и создало идеальное
киберпанк. Особое мнение, это про то же самое, да? Это когда у нас киберпанк крутится вокруг общества и управления этим обществом, да? То есть тотальный контроль, это вроде как тоже, ну мы все упираемся, что есть тоже антиутопия и утопия в любом поджанре. Каждый жанр может быть утопия и антиутопия. Вот панк это всегда антиутопия. На самом-то деле.
Нет, почему для главного героя панка это вечная борьба, для него это все хорошо. Как бы утопичен, всегда есть дракон, которого можно побеждать.
Слушайте, бесконечная тема, да. На самом деле надо делать да, отдельную историю. Да, значит, фэнтези, как бы это через тысячу лет после краха технологической цивилизации, почему я ее вынес в как бы такое не катастрофическое будущее. То есть все плохое уже произошло, да, технологически, понятно. Так, ты доставай, ну,
а да. Да.
Я думаю, ты уже распались.
Ну да. То есть, и смотрите, есть еще остатки старой технологической цивилизации, которая понимает голосовое управление. То есть мы понимаем, что маг, да, это человек, который пошел, выучил старинный учебник по какой-нибудь строительной технике и научился вызывать фаерболы в нужное время, в нужное место. То есть, ну, вместо того, чтобы взрывать шахты, да, дырки делать в шахтах, он там взрывает вражеские войска.
Как я понимаю, это то, что вот Эльбион сделал на заповеднике, да? Это у вас там было в заповеднике.
Фэнтези, да, был.
Ну, а что,
кусок такого был, конечно,
да. Да, значит, фэнтези-расы, значит, это право крови, понятно, что это как бы способ генетической верификации управления какой-то технологией по твоему генному коду и так далее. Значит.
Прикольная тема, Слава. Можно сделать такую прям игру, она такая
так,
миленькая.
Так. Да. А, значит, космическая опера. Так, сейчас меня просят уступить место проектору, я немножко почитаю вслух. Так, держите. Потому что тут полуторачасовой доклад и немножко мы перетряслись. Значит, смотрите, космическая опера, да, значит, здесь мне интересно было бы сказать про то, что мы можем замоделировать будущее герметической кабинеткой, когда в нашей реальности вот мы сидим где-нибудь в кабаке, но этот кабак относится к звездолету. И наше будущее далекое, оно где-нибудь на экране большого-большого монитора, то есть мы смотрим в иллюминатор и понимаем, что мы летим между звездами, но на самом деле мы сидим в баре и бухаем. Да. Значит, про космическую оперу, кстати, вот такой вопрос сложный. Кто-нибудь БСГ мы можем к этому отнести или Вавилон?
Нет.
Да. То есть расскажите вот про жанр космической оперы.
Я вот хочу делать эту космическую оперу. Я вывел Ванны и более жизнь. Первый, соответственно, офицерский роман, и все просто. Космос это как нечто идеализированное, должно в качестве главных героев иметь идеальных людей. Потому что все просто. Мы соприкасаемся с чем-то недостижимым, мы идеальны, поэтому те, кто напрямую с этим взаимодействует, должны представлять собой слитки человечества, ну просто по причине того, что вторичный материал не может соприкасаться с чем-то там светлым сакраментом. Второй вариант – это вариант светлячка, когда это тот же самый апокалипсис был вчера, только в космосе. То есть, грубо говоря, человечество уже пережило свой бурный рассвет, оно даже уже пережило и серебряный век и так далее. Просто человечество воспринимает космос как обыденность. И там последняя грязь может скопить на космический корабль и выплеснуть себя со своей планеты куда угодно. И, соответственно, посирать жизнь уже не в баре, а у себя на корабле. Это вот два самых логичных смотрят.
Короче, стилистически у космооперы есть, как мне кажется, две очень важные особенности. Первое – это романтика. Романтика совершенно разного формата, начиная от романтики путешествий и заканчивая там романтикой человеческих взаимоотношений там, между мужчиной и женщиной. А второе – это обязательное присутствие сказочного сюжета, того, который Проб описал еще там в своих вариантах Пробовских. Космоопера, несомненно, сказочна. То есть она обладает обязательно хорошим концом, там, не знаю.
Это прям
как-то.
Мы с тобой не играли. Я сказочно умерли на мостике, прям передо
мной.
Ты знаешь, я боюсь, что обитатели Звезды Смерти расстроились, когда ее взорвали.
Эй, обитатели Звезды Смерти плохие, а хорошие пацаны победили вообще-то.
Вообще не все.
Да, так, давай, Шати, дай.
Я делаю группу космооперы. Для меня одним из глобальных моментов космооперы является глобализация. То есть то, что вот у нас все игры вне этого формата очень сильно завязаны на какие-то узкие взаимодействия, то есть там в рамках бара, в рамках корабля, в рамках там, соответственно, вот. А космоопера позволяет это развить, то есть действовать на формате галактики. То есть когда мы выходим за рамки нашего бара и оказываем влияние там на что-то абсолютно...
Чем это от научной фантастики отличается?
Тем, что научная фантастика, она запускает вопрос больше техногенный, а здесь это именно расширение реальности игры.
Не обязательно научная фантастика. Ну, короче, вот то, что ты описываешь, это там научная фантастика про глобальные взаимодействия. Окей, такая бывает. Это, ну, у космооперы есть жанровое, прям вот такое... характерное.
Вот у меня, знаете, если вы извините, пожалуйста, у меня есть странное, отчасти, да. Вот сейчас слово «сага» применяется где только не попадя вообще, да? Хотя в изначальном определении сага – это описание жизни семьи, да? Вот в целом любая космоопера – это сага в чем-то. Только не про семью, а про какой-то, я не знаю, сегмент, да, мира, социум. То есть вот, например, «Звездные войны» — это космоопера про джедаев, как ни крутите, да, по силу. А, значит,
про форс-юзера.
Вот, собственно, «Вебер» — это космоопера про...
Хонор Харрингтон,
да, про там, королевство, про конфликт королевства Мантикора и королевства Хэвен, который достаточно форсирован.
Хонор Харрингтон, его кота.
Да, Хонор Харрингтон, его кота, хорошо. Вот. Вот, собственно, почему Буджел не является в полной мере космооперой, да?
Кстати, мне очень интересно, почему...
Потому что Буджел, это наполовину, извините, датский детектив, наполовину космоопера. Смотря какой том конкретный мы рассматриваем. То есть, например, как бы, там, книги про Майлза, который летает на корабле со своими дендорийскими наемниками, это чистая космоопера, где у нас в центре, собственно, дендорийские наемники и Майлз. А когда у нас идет вот уже там дипломатическая неприкосновенность, да, то это уже детектив, это другой жанр. В рамках мы оперируем тем, что мир космооперы, на деле нет. В мире может быть и космоопера, и научная фантастика. Опять же, мой любимый Азимов. Да? То есть можно рассматривать, не знаю, остальные пещеры этого мира как обычную научную фантастику, да, но основание это космоопера в чистом виде. Со всей этой историей, собственно, развития основания, осуществления плана и так далее. То есть...
Я передам токен дальше.
Еще вот из первого тезиса, который я поднял, обязательным героем космооперы является военный. Как бы ни крутился сюжет, всегда в персонажах-медиаторах есть, либо в героях, либо в персонажах-медиаторах, всегда есть человек не просто там с погонами, а с ПТС. То есть это жертва конфликта, у которого есть четкий вектор, четкое векторное поведение. И в большинстве космоопер зачастую он является катализатором наиболее жестких и интересных частей сюжета. Как бы, ну вот, это мое личное наблюдение относительно того, что я встречаю
космоопер.
Дарт Вейдер, почти все офицеры.
Классическая звездочка во лбу. Кто там военный? Вообще главные герои, чуваки, военные исследователи. Военные исследователи космоса.
Они скорее исследователи.
Они военные.
Военные.
А, вот что, я тут прочитала определение. Да. Хорошо, обязательно героическим поведением отличаются.
Герои ПТС чаще всего как раз и трактуется как героическое поведение, потому что они презирают смерть. Как бы их уже этим не испугаешь. Их уже чаще всего
не... Ну, вопрос не в презирают, а они такие героичные.
Да, у вас уже подача, да.
Ну, кстати, да, вот в этом году была же целая серия отчетов со звезданутой игры, да. То есть там не джедаи, а кто против джедаев?
Ситхи. Ну, то, что Рей сделал, да?
Ну.
Про Академию Ситхи. Там даже не смокер была, там игра была, я не знаю, просто как 10-5 человек.
Был супер жесткач на самом деле. Я читал отчет и просто плакал. Хочешь сказать? Да, все. Так, ребята, спасибо большое. Значит, по времени мы вышли. Оказалось, очень большая тема, и я от вас очень-очень много получил. И слайдики, и как бы видео, да, все будет выложено.
Не, я пытался слайдик. Я же, как понимаю, не все закончилось?
Нет, ну все. Да. Спасибо большое. Так.